Свое первое совещание для старших офицеров Майлз проводил на следующий день. Отчасти, чтобы познакомиться со своими новыми сторонниками, но в основном ради того, чтобы все выкладывали свои идеи насчет прорыва блокады. Вокруг столько военных и экс-военных талантов, должен найтись хоть кто-то, знающий, что им делать. Было роздано еще некоторое количество копий дендарийского устава, после чего Майлз удалился в свою собственную каюту на своем собственном флагмане, дабы еще раз прогнать через компьютер характеристики фелицианского корабля-курьера. В расчете на двухнедельное путешествие до колонии Бета Майлз смог посчитать количество пассажиров, которые способен взять курьер. От 4, когда корабль будет битком набит, до 5, когда они окажутся спрессованы, как сельди в бочке. Это если выбросить кое-какой багаж и урезать, насколько он посмеет, до минимальных цифр величину запаса по жизнеобеспечению. Наверняка можно сделать еще что-то, чтобы увеличить эту цифру до 7. При этом он упорно старался не думать о наемниках, горячо ждущих, когда же он вернется с подкреплением. И еще ждущих, и еще. Им больше нельзя здесь засиживаться. Тактический симулятор «Триумфа» показал, что думать, будто с 200 солдатами он может разбить эсеровцев, это чистой воды мания величия. Хотя, нет, он заставил себя мыслить реально. Если кого и оставлять, то по логике это будет Элли Куинн с сожженным лицом. В самом деле, она ему не вассал. Потом надо сделать выбор между Базом и Арди. Взять инженера обратно на колонию Бета значит подвергнуть его риску ареста или выдачи. Оставить его здесь — это послужит для его же собственного блага. Да-да. Неважно, что недели подряд тот самоотверженно и сломя голову исполнял любую командирскую причуду Майлза. Неважно, что именно сделают эсеровцы со своими дезертирами и всеми к ним примкнувшими, когда в конце концов их поймают. А это неизбежно случится. Неважно, что это к тому же самый удобный способ разрушить роман Базы с Еленой. И не в этом ли истинная причина? Майлз решил, что от логики у него болит желудок. В любом случае, прямо сейчас ему тяжело сосредоточить свои мысли на работе. Он взглянул на хронометр на запястье. Еще несколько минут. Интересно, не было ли глупостью запастись бутылкой этого ужасного фелицианского вина, которая сейчас вместе с 4 стаканами спрятана в его буфете? Ему понадобится ее достать только если... Если... Майлз вздохнул и откинулся в кресле, улыбнувшись сидевшей на кровати в другом конце комнаты Елене. Она сидела в дружеском молчании, просматривая учебник по строевой подготовке с оружием. Батари, устроившись за раскладным столиком, чистил и перезаряжал личное оружие. Улыбнувшись в ответ, Елена вынула из уха мини-транслятор.
— Ты уже разработала программу физподготовки для наших новобранцев? — спросил у нее Майлз.
— Некоторые из них выглядят так, словно прошло немало времени с их последней регулярной тренировки.
— Все готово, — заверила она его. — Со следующего дневного цикла я начинаю заниматься с большой группой новичков. Генерал Халифи собирается предоставить мне заводской спортзал.
Она помолчала и добавила: — «Кстати, о тех, кто давно не тренировался. Не думаешь ли ты, что тебе тоже стоит туда походить?»
произнес Майлз. «Неплохая мысль», — заметил сержант, не отводя глаз от работы.
«Но мой желудок...» «Это было бы хорошим примером для твоих солдат», — добавила она, моргнув своими карими глазами с наигранным, о, несомненно, простодушием.
«А кто их предупредит, чтобы они не сломали меня пополам?»
Глаза ее сверкнули. «Я дам тебе прикинуться инструктором».
«Ваш тренировочный костюм в нижнем ящике вон того стенного шкафа», — произнес сержант, выдувая пыль из серебристого раструба нейробластера, и кивнул влево.
Побежденный Майлз вздохнул. «Ох, ладно». Он снова сверился с хронометром. «Сейчас, в любое мгновение». Дверь каюты, открывшись, скользнула в сторону. Это была эскобарка. Точно вовремя.
«Добрый день, борт-инженер Висконти!» — радостно начал Майлз.
Слова замерли у него на губах, когда она подняла игольник и, держа его обеими руками, навела на цель.
«Никому не двигаться!» — закричала она.
Излишнее предупреждение. Майлз, по крайней мере, потрясенно застыл с открытым ртом.
«Вот так!» — произнесла она наконец. Ее голос дрожал от боли, ненависти и усталости. «Это все-таки ты! Сперва я была не уверена! Ты!» Майлз догадался, что она обращается к Батаре. Игольник был нацелен прямо в грудь сержанту. Ее руки дрожали, но прицел не колыхнулся. Сержант выхватил свой плазматрон в тот же момент, как открылась дверь. Но теперь, невероятно, его рука упала. Оружие безвольно болталось. Он выпрямился, привалившись к стене. Ничего похожего на его обычную позу для ведения огня, полупригнувшись. Елена сидела, скрестив ноги. «Попробуй прыгни из такого неудобного положения». Ручной считыватель, забытый, упал на кровать. В тишине звучал тонкий, едва слышный звук из аудиоканала, словно комариный писк. Эскобарка на мгновение скользнула взглядом по Майлзу и опять перевела его на цель.
«Думаю, адмирал Нейсмит, вы должны узнать, кого наняли в качестве своего телохранителя».
«Хм, почему бы вам не отдать мне ваш игольник и не сесть? Тогда мы поговорим об этом». Он попробовал в порядке эксперимента приглашающе протянуть ей открытую ладонь. Обжигающая вибрация, зародившаяся в животе, распространилась по всему телу, и рука глупо дрожала. Нет, не такой он мысленно репетировал эту встречу. Эскобарка зашипела, игольник качнулся в сторону Майлза. Тот отшатнулся, и прицел вновь дернулся в направлении Батари.
«Вот этот!» — кивнула она на сержанта. «Бывший бароярский солдат. Неудивительно. Я так и думала, что он прибьется к какой-нибудь малоизвестной наемной флотилии. Но когда бароярцы пытались вторгнуться на Эскобар, он был главным палачом у адмирала Форатьера. Может, вы и знаете, что...»
В это мгновение ее глаза показались Майлзу двумя ножами, заживо сдирающими с него кожу. Мгновение, так надолго растянувшееся в релятивистском замедлении времени. Ведь он сейчас падал с немыслимой скоростью.
Я принялся запинаться Майлз.
Он кинул взгляд на Елену. Зрачки ее расширились. Тело напряглось перед прыжком.
Адмирал никогда не насиловал своей жертвы. Он предпочитал смотреть. Форатьер был любовником принца Серга. Наверное, принц был ревнив. Хотя тот применял пытки поизощреннее. Принц предпочитал подождать, так как его особым пунктиком были беременные женщины. Думаю, Форатьер и компания были обязаны ему их поставлять.
В разуме у Майлза раздался беззвучный вопль, прорывающийся сквозь сотни непрошенных ассоциаций. «Нет, нет, нет!» Так вот, что такое скрытое знание. Как давно он знал, что не стоит задавать эти вопросы, потому что ему не хочется слышать на них ответы. Лицо Елены выражало полнейшее неверие и гнев. Дай бог ему сохранить эту ситуацию такой. Его парализатор лежит на столе перед Батари, на их общей линии огня. Есть ли у него возможность допрыгнуть?
«Мне было 18, когда я попала к ним в руки. Вчерашняя выпускница, я вовсе не жаждала повоевать, просто хотела служить своей родине и защищать ее. Но это оказалось не война, а просто некий персональный ад, тем более отвратительный, что все было в неограниченной власти бароярских командующих».
Она была близка к истерике, словно старый, уже утративший силу дремлющий ужас, нахлынув на нее, потряс больше, чем она могла себе представить. «Я должен каким-то образом заставить ее замолчать».
«А этот...» — ее палец туго обхватил спусковой крючок игольника. «Был их инструментом, их домашним зверьком, лучшим постановщиком шоу. Бараяр отказался выдать своих военных преступников, и мое правительство пожертвовало правосудием, которым оно было мне обязано ради заключения мира. Так что он... остался на свободе и превратился в мой кошмар на все эти 20 лет. Но наемный флот может отправлять собственное правосудие. Адмирал Нейсмит, я требую ареста этого человека!»
«Я не... это не...» — начал Майлз. Он обернулся к Батари взглядом, моля того об опровержении, о том, чтобы это не оказалось правдой. «Сержант!» Этот поток слов поразил Батари так, словно в него брызнули кислотой. Его лицо сморщилось от боли. Он наморщил лоб в усилии, вспоминая. Взгляд его остановился сперва на дочери, потом на Майлзе, затем на Эскобарке. Из его груди вырвался вздох. Такое выражение могло быть на лице у человека, который навсегда спустился в ад и вдруг оказался удостоен проблеска рая.
«Леди», — прошептал он, — «вы все так же прекрасны».
«Не подстрекай ее, сержант!» — безмолвно закричал Майлз. Лицо Эскобарки исказилось от ярости и страха, и она решилась. Из содрогающегося оружия вырвался как будто поток серебристых дождевых капелек. Разрывы игл вспыхнули на стене вокруг Батари, осыпая его воющим, крутящимся ливнем острых, как бритва, осколков. Тут игольник заклинило. Женщина с проклятиями принялась в нем копаться. Батари, привалившись к стене, пробормотал:
«Теперь покой».
Майлз прыгнул за парализатором, а Елена бросилась к Эскобарке. Когда он навел парализатор на цель, она уже выбила игольник, отлетевший в другой конец каюты, и заломила Эскобарке руки за спину, чуть не выворачивая ей их из плеч со всей силой своего ужаса и ярости. Но обессиленная женщина не сопротивлялась. Повернувшись снова к Батари, Майлз понял, почему. Батари упал как подкошенный, словно у него были переломаны все суставы. На его рубашке показалось лишь 4-5 крошечных капелек крови. Когда кровь идет носом, то бывает сильнее. Но внезапно их залил красный поток, хлынувший у него изо рта. Сержант, захлебываясь, забился в конвульсиях. Корчась на полу, он изрыгнул еще одну алую струю, залившую Майлзу, который на четвереньках подполз к своему телохранителю, руки, колени и рубашку. «Сержант!» Батари лежал неподвижно. Невидящие глаза остановились, глядя в потолок. Голова запрокинулась. Вытекавшая изо рта кровь пропитала ковер. Он выглядел, словно мертвое животное, сбитое машиной. Майлз отчаянно принялся ощупывать грудь Батари, но не мог даже обнаружить входных проколов от ран. 5 попаданий. Все внутренние органы Батари в грудной клетке, в животе, должны быть искромсаны и перемешаны, словно гамбургер. «Почему он не стрелял?» – простонала Елена, встряхивая Эскобарку. «Что, оружие было не заряжено?» Майлз посмотрел на индикатор плазматрона, зажатого в застывшей руке сержанта. «Только что перезаряжен. Батари сам это сделал». Елена бросила безнадежный взгляд на тело своего отца и, обхватив рукой шею Эскобарки, вцепилась в ее китель. Ее рука напряглась, пережимая женщине дыхательное горло. Майлз пулей вскочил на ноги так, что с его рубашки, брюк и рук брызнули капельки крови. «Нет, Елена, не убивай ее!» «А почему нет? Почему?» По ее опустошенному лицу градом текли слезы. «Я думаю, что она твоя мать!»
«О, Боже! Я не должен был этого говорить».